книги Езекииля. Мы с вами прочитаем всего сейчас сначала 4 стиха первых, и потом дальше будем с вами читать и размышлять над текстом. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Акима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузии, священнику в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем рука, а там рука Господня, и я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него». Мне братья попросили, чтобы я проповедовал о том, что помогает людям меняться, жить. И если вы посмотрите разные проповеди, то одна цель у них – что-то, что помогает мне меняться. Сегодняшняя наша тема – слава Яхве, как стимул перемен. Он был умен, горд и сдержан. Он мог сжать свою волю в кулак и выполнить любую поставленную задачу. Несмотря на свое высокое положение и образование, он презирал высший свет и весь его люд. Именно поэтому Андрей Болконский с воодушевлением собирается на войну, где хочет сражаться со своим кумиром Наполеоном. Именно здесь, во время Аустерлицкого сражения, когда он бежит впереди всех со знаменем в руках, его подвиг оценил и по достоинству отметил даже сам Наполеон. Для любого человека это было бы самой высшей наградой – встретиться со своим кумиром, пусть даже на поле брани. Однако интересно, что в этот момент происходит в душе князя Болконского. «Вот прекрасная смерть», – сказал Наполеон, глядя на Болконского. Князь Андрей понял, что это было сказано о нем. И что говорит это Наполеон? Он слышал, как называли сир того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но они и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собой далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой. Но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило между его душой и этим высоким бесконечным небом, с бегущим по нему облаками. Ему было все равно совершенно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем. Он был рад только тому, чтобы остановились над ним люди, и желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что так иначе понимал он ее теперь. Довольно часто люди, которые соприкасаются с чем-то необычным в своей жизни, они по-другому начинают оценивать все, что происходило с ними до этого. Когда вы видите людей, которые столкнулись со смертью или с каким-то необычайным избавлением, вы понимаете, они уже не могут быть такими людьми, которые были прежде. Что-то подобное только в таком большом кардинальном масштабе произошло с пророком Иезекиилем. Он столкнулся с самим Богом. И то, что мы читаем с вами во второй главе, посмотрите, вторая глава, начало. «И было то видение, подобие славы Господней». Увидев это, что произошло с Иезекиилем? Посмотрите. «Я пал на лицо свое». Этот Божий человек, когда услышал Божьи слова, когда увидел Бога, он не мог остаться тем же, кем он был. Когда этот человек увидел Божьи слова, когда он увидел Божью славу, это приготовило к тому, чтобы дальше идти и выполнять то, что Бог ему поручает. Что-то подобное мы видим в жизни многих-многих верующих святых людей. Когда вы читаете про жизнь Моисея, пророка Илии, Исаия, Савла, эти люди не смогли остаться такими же, какими они были до того, когда они столкнулись с Богом. Бог – это та личность, которую невозможно просто пройти мимо, чтобы она не затронула тебя. Когда мы с вами читаем первую главу, Иезекииль был достаточно молодым человеком. Богословы говорят, что ему было порядка 30 лет, потому что здесь начинается, и было в 30-й год. В этот момент обычно священники начинали свое служение при храме. Это практически тот возраст, как здесь мы с вами. И этот человек столкнулся с Богом, с великим Богом. Посмотрите, произошло 5 лет, второй стих, от пленения царя Иоакима. Этот Божий человек находился в Вавилоне, в плену. Наверное, как и многие другие пленники, он ожидал, что Бог покарает наконец-то Вавилон. Наконец-то Божья справедливость и святость будет восстановлены. Но что он видит? Он видит Бога, который движется с севера. Бога, который движется, чтобы судить Израиль. Бога, который движется, чтобы разрушить Иерусалим. И это все руками вавилонян. Иезекииль сталкивается с Богом. И посмотрите, 4 стих. «И видел я, вот бурный ветер шел с севера, великое облако и клубящийся огонь». Буквально шторм, буря, вот этот образ Божьего суда, вот с чем сталкивается Божий посланник. Здесь Бог являет себя наподобие того, что видел Моисея на горе Синай, когда гора тряслась, дымилась. И здесь он говорит: «Я видел клубящийся огонь и сияние вокруг». То есть вот эта огненная река, испепеляющая все вокруг, и свет пламени среди огня. Буквально из середины вот это вот было сосредоточие того, это то, что привлекало внимание пророка. Он видел самого Бога. И совершенно естественно, что пророк не мог выдержать это. Поэтому он падает на свое лицо. Друзья мои, основная идея, чтобы мне хотелось, чтобы мы с вами запомнили. Столкновение с Божьей славой. Оно не сможет оставить вас или меня равнодушными. Оно, безусловно, будет влиять на нас. Оно невозможно его обойти. Божья слава, Божье понимание, кто Он есть, Божье величие, оно заставит вас поменять вашу систему ценностей. Оно заставит вас переосмыслить свою жизнь, смотреть на нее совершенно по-другому. Что же вот в этой Божьей славе особенно касается пророка? Что заставляет его смотреть по-другому? По крайней мере, 3 таких восхитительных элемента, которые мы могли бы здесь заметить. Во-первых, соприкосновение с Божьими слугами. Во-вторых, соприкосновение с Божьим промыслом. И в-третьих, соприкосновение с непосредственным правителем всей вселенной. Давайте начнем с первого элемента, восхитительного, удивительного элемента. Соприкосновение с Божьими слугами. Действительно, это повлияло на пророка очень сильно. Посмотрите, пожалуйста, в 5, 6, 10, 13 стихах пророк описывает вот этих вот Божьих слуг. А из среды, 5 стих, его как бы свет пламени, из среды огня, из среды его было видно подобие 4 животных. И такой был вид их, облик их был как у человека. И у каждого 4 лица, у каждого из них 4 крыла. Дальше 10 стих. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех 4, а с левой стороны лицо тельца у всех 4, и лицо орла у всех 4. И 13 стих. И вид этих животных был как бы вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила от огня. Когда пророк сталкивается с вот этими Божьими посланниками, он говорит: «Я видел их как бы 4 животных». У нас сразу какое-то такое негативное несколько восприятие. Давайте по-другому скажем, это вид живых существ. В 10 главе пророк называет их херувимами. Это Божьи посланники, Божьи ангелы. И посмотрите, пророк говорит, они были похожи на человека. Что-то было такое, может быть, сходное, но они были совершенно другие. Пророк сталкивается с тем, что нельзя часто объяснить и показать. Поэтому мы очень много встречаемся в этой главе. Как бы, наподобие, что-то, Действительно, пророку сложно объяснить, как у этого Божьего посланника с одной стороны спереди лицо человеческое, справа лицо льва, слева лицо тельца и сзади лицо орла. Богословы по-разному оценивают этот символизм, и некоторые говорят, что таким образом Бог хотел показать разные грани, то есть человек как интеллект, лев как сила, телец как терпение или постоянство, орел – быстрота. Другие богословы говорят, в любом случае здесь Бог показывает свою мощь, царское величие. И это действительно может быть. Другими словами, смотрите, мы сталкиваемся с тем, что неизмеримо выше нашего понимания. И здесь мы сталкиваемся с таким Божьим посланником, который имеет авторитет самого Бога выполнять Божию задачу, Божию роль. Посмотрите, 13 стих. «И вид этих животных был как бы вид горящих углей. Огонь ходил между ними». Пророк пытается описать вот этот свет. И он говорит, это что-то вот как огонь. Это что-то вот, что сияло изнутри. Близость вот этих живых существ к Яхве была наподобие того, что вот сверкающего, пылающего огня. Помните, когда Моисей спускается с горы Синай, люди видят его, и они говорят, слушай, мы не можем на тебя смотреть. Тебе нужно закрыть свое лицо, потому что оно сияет. Эти живые существа, херувимы, соприкасаясь с Богом, они не могли оставаться теми же прежними. Здесь пророк говорит о том, что сияние и молнии сходили. То есть все, что соприкасалось с величием Бога, оно также преображалось. Я начал думать об этом тексте, и я так понимаю, действительно, Бог бы мог бы использовать вообще, не использовать ни одного из своих слуг. Он мог бы сделать это все сам. Но смотрите, вот мы здесь видим такую картину. Бог как царь. Он приближается к Иерусалиме, он приближается вот на этой колеснице, огненной колеснице, которая есть вот эти колеса, колесница, которая состоит из вот этих живых существ, из херувимов. Бог решил использовать этих своих слуг для того, чтобы осуществить свою волю. И по своей мудрости он это делает. Но мы должны сказать, что именно Бог является первопричиной всего. Именно Бог дает авторитет всем. Именно Бог направляет колесницу туда, куда она должна пойти. Поэтому любые обстоятельства, любые сложности, которые случаются в нашей жизни, мы должны сказать, это кто? Это Бог. Вспомните, в книге Иова, в первой главе, происходит ужасная трагедия. Иов теряет в один день все свое богатство, своих детей. И интересно, как Иов реагирует на все это. Он не говорит, это сириане пришли, это халдеи украли моих верблюдов, это сатана обрушился на меня в своей злости. Что он говорит? Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Бог – первопричина всего. Он мог бы не использовать ни одного из нас. Он мог бы не использовать своих слуг, но Он это сделал. Здесь мы не можем впасть в некий фатализм. Здесь нет такого, что я теперь ни за что не отвечаю. Но это означает, что когда со мной случается что-то, что я не могу контролировать, что я не могу даже исправить, это не означает, что я теперь должен рвать на себе волосы, махать кулаком в небо и кричать, «Бог, почему ты это делаешь?» Я могу сказать, «Бог, это ты. Ты дал и ты взял». Посмотрите чуть дальше. С 7 по 9 стихи пророк описывает вот эту вот Божью колесницу, вот этих слуг, которые, как они поступают, как они действуют. 7 стих. «А ноги их ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, как, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому, и во время шествия своего не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. И дальше 14 стих. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Представляете, когда этот человек, пророк Божий, Иезекииль, он обращает внимание на херувимов, он понимает, эти Божьи посланники, они имеют удивительные какой-то вот ступни. И он говорит, это как ноги тельца, как вот такие копыта, они настолько сияют, потому что как блестящая медь, он говорит. Почему это происходит? Зачем это нужно вот этим вот Божьим посланникам? Когда мы это видим, то мы понимаем, что это помогает им, не поворачиваясь, отправляться в любую сторону. Их лицо направлено вперед, назад, вправо и влево, и они сразу же туда идут. Им не нужно тратить время на совершенно ненужные какие-то движения, повороты. Их ноги отполированы в выполнении Божьей задачи. Под крыльями он видит руки, подобные рукам человеческим. И это подчеркивает вот эту способность херувимов выполнять даже самую сложную задачу. Посмотрите, 14 стих. «И животные быстро двигались туда и сюда. Буквально они как молния сверкали». В Торгуме так описывается вот этот стих. «Во мгновение ока они обходили вселенную и возвращались, как быстрые молнии». Вот это зигзагообразное движение, которое пророк даже не мог уловить. Представьте себе, с какой быстротой выполняются Божьи задачи. Как быстро вот эти вот Божьи слуги, они готовы, чтобы осуществить то, что Бог им повелел. И мы видим, Бог, Он всегда в нужное место, время в нужном месте. Он никогда не опаздывает. Иногда мы думаем, Господи, а что произошло бы, если бы я, например, вышел на 5 минут раньше или на 5 минут позже? Моя сноха, она однажды попала в аварию. Она ехала, и пьяная женщина в нее врезалась, причем на очень такой большой скорости. Вот эта машина, которая в нее попала, она отлетела так, что перевернулась, и, в общем, очень значительный ущерб. И потом она долго размышляла и говорила, а что было бы, если бы я вот выехала буквально на минуту позже или на минуту раньше? Ведь со мной же бы этого не произошло. Да, это так. Но что мы видим здесь, в нашем тексте? Божьи слуги никогда не опаздывают. Они осуществляют Божий план ровно тогда, когда нужно. Ровно в то время, когда это нужно. Нам кажется, Господи, где Ты? Мне именно сейчас Ты нужен. Мне сейчас нужна Твоя помощь. Почему Ты медлишь? Бог говорит, нет, я не медлю. Я здесь. Я рядом. Бог всегда там, где нужно. Посмотрите чуть дальше, с 8 стиха. По 9 стих псалмопевец сделает еще один момент, акцент. Он говорит, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. То есть вот эти вот крылья, и дальше 9 стих, и крылья соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались. 11 стих. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, и два покрывали тела их. И здесь мы можем увидеть вот такую картину. Херувимы, их крылья соприкасались одно к другому, вот с теми, кто херувимы, которые были рядом. И они образовывали такой квадрат. То есть вот эта вот Божья колесница, она вместе двигалась, как одна неделимая единица. Они были такой Божьим посланником, который сразу передвигался вся вместе. Мы могли бы задать вопрос, а зачем это? Зачем нужны были вот эти вот крылья, которые как бы вот были там сверху? Когда мы с вами, если читаем книгу «Исход», книгу «Левит», мы с вами можем увидеть, как Божьи посланники, херувимы, они были отражены над скинией Завета, они стояли вместе, их крылья соприкасались на этой завесе, которая отделяла святое и святое святых. Это помогало людям увидеть, святого Бога, Бога, который отделен от простых людей, Бога, который намного превознесеннее. Посмотрите, вот эти крылья у них, они отделяли их от Бога, и два других крыла, они покрывали их тела. В книге Иоанна Богослова и в 6 главе книги пророка Исаия мы видим чуть-чуть другую картину. Там животное, которое было по 6 крыл. Там двумя они летали, двумя закрывали свои тела, и двумя закрывали свое лицо. И мы здесь могли бы задать вопрос, а почему здесь они не закрывают свое лицо? Я бы мог, наверное, ответить таким образом. Поскольку эти херувимы, они были под престолом, они были не рядом, поэтому им не было нужды, чтобы закрывать свое лицо. Друзья мои, эти херувимы, они олицетворяют собой суд, наказание, которое грядет на народ, которое грядет на Божий народ, на Иерусалим. И вопросы, которые мы часто задаем, я бы сказал, они не имеют смысла. Смотрите, мы часто Богу бросаем вопросы. Господи, за что? Почему? А Бог говорит, я там, а ты здесь. Я слишком высок, чтобы ты понял мой замысел. Я там. Между нами и Богом слишком большая пропасть. И поэтому вопрос, что ты делаешь? Почему ты это делаешь? Он неправильный. Эти Божьи посланники, они не задают этот вопрос. Они просто выполняют то, что Бог им поручил. Они Божьи слуги. Посмотрите чуть дальше. Мы видим в 12 стихе важный элемент. И они шли, и шли они, каждый в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли они, во время шествия своего не оборачивались. Посмотрите, вот это важная деталь. Куда дух хотел, туда они и шли. Иногда мы можем себе подумать, что херувимы, серафимы, они сами по себе вот летают. Вот есть у тебя твой серафим, он тебя охраняет. Есть у тебя твой ангел, он вот здесь рядом с тобой. Но посмотрите, пророк подчеркивает, они идут и делают ровно то, что Бог им повелевает. Они здесь, потому что Бог их сюда послал. В послании евреям автор говорит, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Их задача выполнять Божию волю. Их задача делать то, что Бог им поручил. Они не могут менять своего решения. Они делают и выполняют ровно столько, сколько Бог им говорит. Подумайте, израильский народ, Иезекииль, они ожидали, что Бог наконец-то справедливый суд обрушит на Вавилон. Наконец-то он сотрет его до лица земли. А Бог говорит, стой, стой, Иезекииль, послушай то, что мои слова я тебе скажу. И буквально первая половина книги он говорит о том, что я уничтожу Иерусалим. Моя слава уходит из храма. Все, приходит суд. Божий херувим, они осуществляют Божий суд. Божий план, он будет осуществлен. Посмотрите, интересно, вот что еще. Они идут всегда вперед. И шли каждый в ту сторону, которая перед лицом его. У Божьего плана нет никогда пункта «Б». Бог никогда не разворачивает что-то. Бог никогда не отступает. Бог всегда идет вперед. И здесь важный элемент, который мне хотелось бы, чтобы мы с вами увидели. Еще до того, как Бог сотворил луну и звезды, в его плане была прописана мельчайшая деталь из вашей и моей жизни. Мельчайшая деталь. Бог знал, сколько у вас будет волос именно в этот момент на вашей голове. В его плане были ужасные события на Украине. В его плане было все, что происходит. Это в его плане. Бог использует своих слуг для того, чтобы осуществить свой план. Его слуги, они выполняют то, что Бог им повелевает. Друзья мои, когда пророк соприкасается с Божьими слугами, это вызывает в нем трепет, ужас, смирение. Мы не все вопросы можем ответить в нашей жизни. Мы не на все ответы можем получить здесь. Но совершенно очевидно, что Божья колесница катится. Бог идет, и Он делает то, что Он хочет. Посмотрите чуть дальше. Второй элемент восхитительной Божьей славы, с которым соприкасается пророк, это вот этот механизм Божьего замысла. О нем мы читаем чуть-чуть дальше, с 15 по 21 стихи. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес их и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, и во время шествия не оборачивались, а ободи их высоки и страшны были они. Ободи их у всех четырех вокруг были полны глаз». Посмотрите, один элемент, который отмечает здесь пророк. Он говорит, когда он смотрит вот на эту Божью колесницу, он видит колеса. Он видит вот этот механизм, с помощью которого все приводится в движение. Бог использует своих слуг как вот такую вторичную причину, почему получается то или иное. Но Бог использует и третичные причины, почему происходит та или иная ситуация в вашей или моей жизни. Мы можем задать себе вопрос: Господи, почему лихорадка Эбола вдруг вот так вот прогрессирует? Бог использует третичные причины. Наши ли с вами немощи, болезни или слабости? Мы можем задать себе вопросы: Господи, почему люди какие-то не платят зарплату, и я остаюсь без денег? Бог использует третичные причины разных людей в своем суверенном плане для того, чтобы осуществить свою волю. Божья колесница катится для того, чтобы осуществить свой план. И посмотрите, когда пророк смотрит на эти колеса, он просто в замешательстве. «Смотрел я, и вот по одному колесу, и вид колес их, как вид топаза, и казалось, что как будто колесо находится в колесе». И это непонятно. Непонятно, как это происходит, движение этих колес. Непонятно, что это такое. Но пророк описывает, он говорит, он как вид топаза, то есть что такое сияющий, излучающий такой камень, золотистый. Вот это вот общее впечатление от золота, от сияния огня, которое у него складывается при приближении к Божьей славе. Он говорит, колеса точно такие же. И он говорит, вот эти колеса, они перед четырьмя лицами небожителей. Так что Божьему, Божьей колеснице не нужно никуда сворачивать, она идет всегда прямо. И вот эти вот сложные механизмы, которые происходят, он говорит, это как будто бы колесо вращается в колесе. Друзья мои, я с уверенностью могу сказать, я не понимаю, как это происходит. И я думаю, что, наверное, никто не может объяснить до конца, как происходит это вращение. Но важна одна деталь. Пророк, когда оценивает это, он говорит, это Божья колесница. Вот Божьи механизмы осуществления Его воли, они порой непонятны для нас. Иногда мы можем быть просто в замешательстве, но это Божьи моменты, Божья рука. Я вспоминаю, как однажды у меня был конфликт с одним человеком, с моим работодателем. Так получилось, что он не посмотрел и ударил мою машину, так вот помял ее. И я говорю, слушай, ну что ты сделал? Ты же вот... понимаешь, ударил. Он говорит, да ладно, не переживай, все равно ты, там, она у тебя старенькая, поэтому одной вмятиной больше, одной меньше. Как? Слушай, ты мою машину ударил? Это мне нужно ее делать? И проходит почти неделя, а он даже не собирается мне деньги выплачивать. И вдруг я прихожу однажды на работу, и я вижу огромная доска. Я не знаю, как так произошло. Она упала и ударила прямо ему машину по крыше. Там огромная вмятина. Представляете, что я подумал в этот момент? Жив Господь! Ведь знает же Господь, как защищать своих, кто прикасается к его зенице ока. И я даже вот в этот момент, я говорю, ну, смотри, как Господь шельм метит, знает, что Господь, вот как тебе на место это поставить. Друзья мои, а с чего ради я взял этот... вывод. Почему я решил, что именно таким образом Бог решил показать ему, что он поступил неправильно? Разве я был там на небесном совете? Разве я знаю, что Бог решил? Я вижу всего лишь результат. Я вижу всего лишь то, что произошло. А я в своей надменности, я начинаю это трактовать. Вот если ты заболел, это по всей видимости потому, что Бог тебя наказывает. А если у тебя неприятности, это потому, что, наверное, ты деньги в церковь не жертвуешь. А если у тебя с детьми проблемы, это потому, что я начинаю находить многие-многие причины, почему это происходит. Друзья мои, я слишком мало знаю. Вы слишком мало знаете, чтобы оценивать Божьи результаты в этом объеме. Мы очень часто подходим к людям, и у нас есть своя мерка, как мы их оцениваем. И мы говорим, ты не такой, ты вот должен достигать до моих стандартов. Посмотрите. И это казалось, что колесо находится в колесе. Божья колесница вращается совсем не так, как мы себе это представляем. Нам кажется порой Божьи действия совершенно непонятными, запутанными. И я могу вас уверить, что скорее всего, только на небесах мы поймем истинный смысл каждого события, которое с нами происходит. Нам не нужно пытаться понять или объяснить их. Помните, в Второзаконии 29:29 написано, «Сокрытое принадлежит Господу, открытое нам». Открытое где? В Слове Божьем. Для чего? Для того, чтобы исполнять. В книге пророка Иеремии. Тот Иеремия, который сидел в яме, и он пишет, кто говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? От уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Возможно, у вас здесь возникает вопрос, как так? Неужели Бог является автором зла? И эта проблема называется проблема теодицеи, проблема защиты Бога. То есть, мы попытаемся выступить в роли защитников Бога. Но позвольте сказать вот что. Представьте себе, что каждый человек, он всего лишь стремится к земле. То есть вот на него действует сила тяготения. Это вот зло, это вот как сила тяготения, которая тянет нас к земле. И Бог, его рука, она способна нас поднимать и помогать нам творить добро. Если только Бог отпускает свою руку, все, чего мы способны делать, устремляться вниз и делать ужасные дела. Поэтому Богу не нужно творить зло. Богу нужно просто убрать свою руку, защищающую от нас. И мы будем творить зло просто сами по себе, по своей натуре, по своей природе, по силе греховного притяжения, по злу, которое есть внутри нас. Поэтому, когда мы здесь размышляем о том, что Бог не является автором зла, это так. Бог может допускать, убирать свою ограждающую руку, и тогда мы делаем зло. Вот почему мы все с вами нуждаемся в Божьей благодати, не только для того, чтобы спасти нас от Божьего суда, а от Божьей кары. Мы все с вами нуждаемся в Божьей благодати сегодня и сейчас, для того, чтобы жить по-христиански. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог нам помог поступать праведно. Мы нуждаемся в Боге. И только Бог может помогать нам делать так, как нужно. Помните первое послание Коринфянам 10:31. 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Не иное. Бог допускает это. Оно присуще всем людям. И мне, и вам. Но Бог в этих обстоятельствах, Он силен работать, Он силен менять. Когда пророк Иезекииль описывает эту Божью колесницу, мы понимаем, что некоторые элементы, они как бы повторяют друг друга. И здесь, посмотрите, следующий, 17 стих, мы видим, как он говорит о том, что Божий замысел, он осуществляется своевременно. То есть он не опаздывает. Та же самая идея. Когда они шли на четыре стороны своего, на четыре стороны, и во время шествия не оборачивались. То есть не нужно было дополнительных команд давать. Вся эта армада ориентировалась правильно, мгновенно, и колесница, вот эта конница Божия, она двигалась в нужное направление. Друзья мои, Бог не опаздывает даже тогда, когда мы начинаем просить: «Господи, ну поскорее, накажи этого нечестивца, накажи моих нечестивых соседей, накажи моих нечестивых работодателей, еще кого-то». Господь никогда не опаздывает. И посмотрите, важный еще элемент, который мы видим дальше, это 18 стих. «Ободи их высоки и страшны были». Когда мы размышляем вот об этом колесе, то оно представляется нам совершенно ужасным каким-то. Представляете себе, обод колеса вот этого деревенского, полный глаз. Ну, это просто фильм ужасов. Но когда Иезекииль видит вот эту картину, это помогает ему понять важный элемент. Бог видит все обстоятельства. Его мудрый план, он не просто какой-то, вот знаете, такой безрассудный. Он не просто действует как бы наобум. А, ну что получится? Бог знает, как поступить в данный момент. Что происходит в каждом сердце. В послании Римлянам апостол Павел говорит следующие стихи. Он говорит: «Как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его». Мудрый Соломон в книге Екклезиаст говорит похожее. «И хотя не может человек постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Человек не может это постичь. И здесь он говорит: Бог не слепо исполняет свой план, свой замысел. Он способен исследовать каждое сердце. Помните, в книге «Бытие» сам Бог путешествует вместе со своими ангелами. И он приходит к Аврааму, и он говорит: «Сойду в Содом, посмотрю, точно ли поступают так, каков вопль на них?» Неужели Бог не знает, что происходит в Содоме? Неужели вот эта часть земли, она как-то вот там луной закрыта? Нет, Бог говорит: «Я знаю, но я сойду, посмотрю. Я хочу это испытать. Я хочу дать им право для покаяния. Я хочу, чтобы эти люди действительно изменились». Бог творит суд и правду, но Он обладает полной информацией. Друзья мои, эта картина позволяет нам не унывать. Даже тогда, когда вы не видите Божьего присутствия, даже тогда, когда в своей душе вы чувствуете: «Бог где-то далеко, я просто в пустыне. Я молюсь, и моя молитва максимум до потолка. Я не понимаю, что со мной происходит. У меня такое ощущение, что Бог меня забыл». Именно в этот момент вы можете сказать: «Божья колесница, она полна очей. Бог знает, и Бог контролирует все». В послании к Евреям, 4 главе, 14 по 16 стихи, автор говорит следующие слова: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен в чем?» Вы помните? «Который искушен во всем. Он знает нашу нужду». Посмотрите, Христос не просто знает как бы так заочно, что брат Петр сталкивается со слабым здоровьем, а здесь жена пилит или муж негодяй. Христос знает каждую нашу нужду изнутри. Он знает ее на практике. Он ее прожил. Поэтому Божья колесница – это не слепая колесница. Это Божий план, который управляем мудрым Богом, который знает, что вы чувствуете. Напоминайте себе о том, что Бог руководит каждым элементом своего замысла. Посмотрите 19 стих. И когда шли животные, шли и колеса подле них. И когда животные поднимались из земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли они. Когда те поднимались от земли, то наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. Важная идея, которую вы видите здесь. Автор повторяет несколько раз, шли те, шли они, те стояли, стояли они, те поднимались, поднимались и они. Автор показывает, что хотя нет внешне ни спиц, ни втулок, ничего, есть колеса, нет никакой как бы видимой связи между этими херувимами и колесами, но все это действует как один механизм. Нету какой-то вот дырки, такой логической прорехи между тем, что Бог решил, и тем, что осуществляется. Бог осуществляет то, что Он хочет. И это предложение, оно еще раз подчеркивает, куда Дух хотел, туда все это шло. Бог сам осуществляет свой страшный суд над Израилем. Бог это делает. Бог в Его плане все обладает удивительным единством. Посмотрите, когда вы читаете вторую половину книги Иезекииля, вы видите о том повествование, что Бог восстанавливает Израиль. Разрушение Иерусалима, разрушение храма, но потом его восстановление. В Божьем плане нет логических прорех. Все последовательно. Мы видим во всем гармонию. И если для нас это пока не очевидно, это не означает, что в Бога в плане нет этой гармонии. Возможно, кто-то из вас слышал о пожаре в Лондоне, великом пожаре в Лондоне. Он произошел в 1666 году. Я думаю, что кто-то слышал. Да? Слышали? Он начался 1 сентября из-за того, что в доме булочника была оставлена без присмотра печь. Вот этот дом, он располагался недалеко от Темзы, от реки. 2 сентября пожар распространился настолько, что сгорело уже 300 домов. И людей действительно охватила паника. Они понимали, что пожар распространяется слишком быстро. Они не могли ничего сделать. То есть вот, хотя даже и вот пожар-то начался там, где была река, вообще невозможно было ничего потушить. Когда пожар подобрался к складам с углем и бумагой, то пепел покрывал площадь порядка 1 на 3 километра. И когда пожар уже дальше стал распространяться к складам с порохом, то мэр города решил, что нужно взрывать дома для того, чтобы локализовать пожар каким-то образом. В общем, к 4 сентября сгорело 57 административных зданий, 13 200 домов, это 80% всего жилого фонда Лондона. Сгорело 25 гектар земли самого города и 160 гектар, которые вокруг города. 10 тысяч людей остались без крова. Ущерб оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов вот тех денег. Представьте себе, если бы вы оказались вот в том Лондоне, что бы вы чувствовали? Я всегда себя ставлю на это место, я думаю, что бы чувствовал я, если бы я пришел, например, к дверям своей квартиры, и я вижу, там пожарные машины стоят. Я бы сказал, как? И это все? Вор оставляет хотя бы что-то, этот огонь не оставляет ничего. Казалось бы, это ужасная трагедия. Люди потеряли все. Однако, вместе с тем, есть несколько таких деталей. В 1666 году не успели завершить реконструкцию деревянного моста, который был через Темзу. И в результате этого огонь не смог переброситься на другую сторону реки. И поэтому город, часть города была сохранена. 1655 год. Это был пик эпидемии бубонной чумы, в которой погибло 65 тысяч человек. Во время пожара, великого пожара в Лондоне, погибло 6 человек. И когда потом было сделано заключение, поскольку его делали верующие люди, в 1667 году они сказали, Пожар был вызван Божьей рукой, сильным ветром и сухим временем года. Друзья мои, мы с вами не можем вот во всей полноте оценить Божие действие. Почему? Потому что вот в 1665 году, когда была вот эта вот эпидемия бубонной чумы, чем чума распространяется, знаете? Крысами. И во время пожара в 66 году все крысы погибли. И чума была остановлена. Друзья мои, это Божье провидение. Это Божья рука. Мы не можем порой вот все это вместить, как это происходит, но это Бог. И я могу сказать, Божья колесница движется, Его колеса вращаются. И когда вы не понимаете, что происходит с вами, скажите, это Божья колесница, это Его колеса. Я не знаю почему, но это его план. Пророка вдохновляет столкновение, соприкосновение с Божьими слугами, соприкосновение с Божьим планом, но больше всего его восхищает соприкосновение с самим правителем вселенной. Посмотрите, с 22 по 28 стихи автор пишет: «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их». Здесь автор показывает, что Бог, Он выше, чем любые Его слуги. Он там, Он над этой колесницей, Он управляет ею. И здесь Он говорит, это свод, или буквально в древнееврейском это слово «небесная твердь». То есть оно как кристалл, буквально это замерзший лед как будто бы. И это вызывает трепет, изумление. Любой, кто взглянул бы на этот свод, он сказал бы, это что-то удивительное. Он отделяет Бога, который превознесен, от всего творения, которое ниже. И именно поэтому ангелы закрывают свое тело. И именно поэтому они распростирают свои крылья, потому что Бог слишком свят. Он царь вселенной. Они не могут приблизиться к Нему, даже несмотря на то, что они не делают греха. Помните, когда пророк Исаия видит вот этих серафимов, которые летают, они повторяют одну фразу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они не повторяют «Могуч, могуч, могуч». «Вездесущий или вездесущий, вездесущ, всезнающий, знающий, всезнающий». Они повторяют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Свят – это не просто безгрешен. Свят – это отделен от всего тварного мира. Бог намного превосходнее, чем мы себе можем это представить. Поэтому мы с вами не можем требовать у Бога ответа. Помните Иов, когда вот эта трагедия произошла в его жизни, он не требует у Бога отчета. Он всего лишь говорит: «Боже, где ты? Я хочу видеть, что это Твоя рука, что в моей жизни это не происходит просто так». Друзья мои, когда мы начинаем задумываться о Святом Боге, это должно нам показать: я грешен. И вообще, по определению, я не могу рассчитывать ни на что хорошее. По определению я рассчитывать могу только на то, чтобы Бог прямо сегодня и сейчас отправил меня в преисподнюю. И все, что я имею, это Его благодать, за которую я могу и должен быть благодарен. А нам не нравится. Нам не нравится работа, которая у нас есть. Нам не нравится жилище, которое у нас есть. Нам не нравятся друзья, которые у нас есть. Нам не нравится церковь, которая у нас есть. Пастыри, которые тут есть. Музыкально. Нам вообще ничего не нравится. Мы ропщим. Мы говорим: Бог, почему так в моей жизни или иначе? Послушайте. Какое мы имеем право требовать что-то у Бога? Он намного превознесеннее, намного выше, чем каждый из нас. Почему мы с вами все это имеем? Задайте этот вопрос. И ответ лишь один. Благодаря Иисусу Христу. Только благодаря Ему мы можем предстать перед Богом. Только благодаря Христу, Его праведности, вмененной нам, засчитанной, мы можем сказать, я могу рассчитывать, что Бог не покарает меня за мои грехи. Я могу рассчитывать, что Бог будет ко мне благосклонен, милостив. Только благодаря Христу. Бог намного превознесеннее. Посмотрите, чуть дальше автор говорит, Иезекииль, он говорит, когда он сталкивается с шумом, с голосом, то все меркнет. И когда они шли, херувимы, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане, и когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Здесь автор сравнивает шум от крыльев херувимов и потом голос самого Бога. Знаете, шум знаменитого Ниагарского водопада, он приблизительно около 100 децибел. Если бы вы попробовали вот рядом с этим водопадом разговаривать со своим товарищем, вы бы его практически не услышали. Вам нужно было бы просто кричать в ухо. Кстати, для сравнения, шум самолета при взлете 130 децибел. И вот такой же шум, такой же вот интенсивности, мощности был, когда в 2005 году фанаты клуба «Ливерпуль» отметили гол в ворота Челси. Представляете, да, какой был рев на стадионе? Вот что-то подобное автор слышит вот здесь. Он говорит, это просто ужасающий рев, гул, как будто бы вот эта битва идет. Как будто бы множество людей, как будто бы водопад. И что происходит? Вдруг в один момент кто-то перекрыл кран, и водопад остановился. Вдруг все люди как будто бы затихли. Почему? Потому что, смотрите, 26 стих, 25 стих. «И голос был со свода, голос, который прозвучал». И в этот момент все Божие творение, оно утихло, потому что это самое важное. Это не означает, что голос Бога, он такой тихий. Когда пророк Иоанн, он сталкивается с Христом воскресшим, он говорит, его голос был сильнее шум вот многих. Это действительно так. Но вот в этот момент Божье творение, оно желает услышать голос Бога. Они останавливаются, перестают двигать крыльями. Для меня достаточно странно понимать, осознавать, что мы вот в нашем мире, мы не приучены слушать голос Бога. Даже я замечаю, иногда люди на собрании, они пока сидят вроде бы в церкви, проповедь слушают, но одновременно там Facebook просматривают, почту свою, еще что-то. Когда вы в машину садитесь, нам неприятно, когда просто тишина. Нам нужно, чтобы какой-то фон был. Кушать садится народ, и обычно телевизор или еще что-то включает. У нас нету такого привычки вспоминать Божье Слово, наслаждаться им, размышлять о нем. Нам нужно, чтобы был какой-то фон. Однако, если нет тишины, вы не услышите Бога. Если нет тишины, вы не сможете размышлять над Его Словом. Послушайте, вот именно это Слово Бог передал для нас с вами через пророка Иезекииля. Именно тогда Божье Слово прозвучало. Оно важно, как было для всего остального творения, для херувимов. Оно также важно для нас. Но если вы не слушаете, если у вас нет возможности, вы не сможете прикоснуться к этому удивительному Богу, к Его голосу, голосу, явленному в Писании. Когда пророк слышит это, он поднимает дальше глаза, чтобы посмотреть, откуда же идет этот голос. Посмотрите, дальше 26 стих. И он говорит, а над сводом которое над головами их было подобие престола, и по виду как бы из камня сапфира. И было подобие престола его, как подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг, и вид чресел его и выше, от вида чресел его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. Скорее всего, пророк Иезекииль столкнулся с явлением Христа до его воплощения. Он не может увидеть, слава Богу, он видит только лишь отблеск, и это его уже повергает в шок. Он видит славу Христа, и он говорит, но это как бы человек. Посмотрите, вот этот вот стих немножко, он нас путает в 27 стихе. Здесь нужно поставить двоеточку с запятой чуть пониже, чем она есть у нас. Лучше было бы так сказать. «Я видел как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг». И дальше вот здесь «от вида чресел его выше». И вот здесь лучше поставить точку с запятой. И дальше «и от вида чресел его ниже я видел как бы некий огонь и сияние». То есть, когда человек смотрит на то, что вот на Божью славу, он понимает, это как огонь. Это как раскаленный металл, это как вот сияние. И от чресел, от пояса его ниже, это как сияние и как огонь. Для пророка это было очень важно увидеть. Он думал, пророк Иезекииль мог думать о том, что всем контролирует царь Вавилона. Или царь Сидекий сейчас правит в Иерусалиме. На самом деле здесь нет. На этом троне сидит царь всей вселенной. Он управляет абсолютно всем. Он владыка всех материков и всех континентов. Посмотрите, престол его как бы из камня сапфира, или вот этот камень лазурит, такой голубоватый, с золотистыми крапинками, такими золотистыми прожилками. Это то, что видел пророк. И он говорит, я когда это видел, я понимал, это Бог, это Он. Ему было совершенно очевидно, Бог управляет всей вселенной. Он владыка всего. Божья колесница, она катится, но Он тот, кто движет всем. Друзья мои, когда мы соприкасаемся с Божьей славой, мы с вами не можем остаться такими же, какими мы были до сего момента. Где мы можем эту Божью славу увидеть? Кто-то хотел бы ощутить вот некоторое такое вот явление ангела. Вы это не ощутите. Божью славу вы можете увидеть в Писании. Вы можете увидеть, как Христос явил Себя, Его характер, Его качество. Когда вы всматриваетесь в личность Христа, вы понимаете, вот Он Бог. Вот Он, кто управляет всей вселенной. Вот кто действительно правит на троне. Вот кому я должен подчиняться. Рассказывают про Рональда Рейгана. Он был таким достаточно успешным сначала актером, потом бизнесменом, политиком. И фактически он жил такую безбожную светскую жизнь. И это такой записанный факт, было на него совершено покушение. И вот когда он лежал на этой койке, он говорит, я понял, Бог оставил мне жизнь для того, чтобы я мог Ему служить и закончить холодную войну или угрозу вот этой холодной войны. Когда человек соприкасается с Богом всей вселенной, он понимает, моя жизнь, она перед Ним. И я не могу жить так, как я жил до этого. Друзья мои, вы не можете жить так, как вы жили до этого, просто проживая жизнь, тратя ее направо и налево, расходуя ресурсы, которые вам Бог дал. Вы не можете это делать. Если вы так будете продолжать дальше, это значит, что вы не соприкоснулись с Богом. Это значит, вы не поняли, кто Он есть. Это значит, вы не увидели его красоту и не увидели своей ничтожности. Вот когда это происходит, тогда вместе с пророком Иезекиилем вы должны сказать: «Говори мне». Тогда вместе с пророком Иезекиилем вы должны упасть на свое лицо. Вот в этом страхе и трепете. И говорить, как пророк Исаия: «Повелевай мне, Господи, посылай мне, я готов делать то, что ты хочешь от меня». Друзья мои, Божья колесница катится. И Божья слава, она проявляется в том, что мы сталкиваемся с Божьими посланниками, с Божьим планом и с самим Богом. Но иногда этого всего не видно. И в этот момент мы должны себе напоминать, даже если все останавливается, Божья колесница идет, колеса вращаются, Бог правит, Он управляет всем. Аминь.